Авторадио «Узел» с Павлом Лунегровым.
Абсолютно верно. 11 часов в эфире независимой радиостанции Freedom FM 104.7. Программа «Радио «Узел» и ваш покорнейший слуга Павел Лунегов. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь, я бы проверил. И сегодняшняя программа будет несколько необычной. У меня сегодня гость, с которым нам, надеюсь, будет не скучно. Позвольте представить вам Алексея Варнавских, международника-востоковеда, выпускника Алтайского государственного университета. Алексей жил и работал в Китае более 7 лет. На данный момент проживает в Соединенных Штатах Америки и занимается очень важным и ответственным делом. Алексей – преподаватель английского языка. Здравствуй, Алекс.
Всем привет. Здравствуй, Павел.
Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Да? Ну, давай, ты не тушуйся. Самое главное, вопрос, скорее всего, будет интересным под номером один. Зачем ты приехал в Соединенные Штаты Америки?
Наверное, как все, за возможностями, за теми перспективами, которые предоставляет эта страна. И, наверное, отчасти из-за возможности ассимилироваться. По сравнению с Китаем, для россиянина в США существует возможность ассимилироваться. Ты можешь здесь выучить язык, ты можешь здесь получить образование, ты можешь здесь влиться в общество. А в Китае я бы сказал, что это не то, что нереально, это просто очень трудно. Конечно же, это, наверное, какая-то врожденная у меня тяга к путешествиям, к перемене мест. Я сменил много мест, много городов, где я жил, в том числе несколько стран, где я жил. И в итоге, в настоящий момент, я здесь, в Нью-Йорке, в Бруклине.
Да, не подумай, что я с каким-то пристрастием задаю тебе, как товарищ майор, такие вопросы. Зачем ты здесь? Почему ты здесь? Просто мы здесь все по определенным причинам. Кто-то, как мне любят рассказывать, оказался случайно, там парень из контейнера, что-то вроде того. Кто-то забыл кого-то в чемодане здесь. Всякие истории ходят. Я знаю, что ты жил и работал в Китае. Почему, собственно говоря, я тебя захотел пригласить в эфир? Потому что человек, который, в общем-то, родом из Алтайского края, ты из Бийска?
Да, я родился в Новокузнецке, вырос в Бийске, учился в Барнауле.
Как. И ты, скажем так, был ближе к Китаю, к Дальнему Востоку в любом случае, и ты наблюдал какой-то период времени, что была некая экспансия. Ты это видел наверняка. Что китайцев становилось больше.
Я бы сказал, что это произошло несколько позднее, уже после того, как я выбрал для себя, что я буду поступать на востоковедение, что я буду учить китайский язык. В конце 90-х годов, конкретно вот в Западной Сибири, экспансия еще не была столь явной. Mm-hmm. Это было, возможно, имело место уже на Дальнем Востоке, где-то в Восточной Сибири. К нам это пришло позднее. К нам это пришло, я бы сказал, в начале 2000-х. Скорее, я уже, учась на востоковедении, изучая китайский язык, я видел, как развиваются отношения, и убеждался, что я выбрал таки правильную дорогу, что это востребовано.
Что зацепило в китайской фишке, в этой в теме? Зачем? Почему? Мне просто интересно, что там такого для тебя было, что ты прям вот все, китайский?
Я увлекался историей и иностранными языками. И когда смотрел, куда поступать, я увидел, что есть на историческом факультете кафедра востоковедения. И меня просто заинтересовало, что всеми это считается какой-то экзотикой, что китайский — это не английский, китайский — это не немецкий, не французский. С другой стороны, Китай у нас рядом, у нас есть база, у нас есть преподаватели, у нас есть кафедра целая в университете, где можно это учить. И почему бы и нет?
Ну, в общем, ты захотел доказать себе, что ты не такой, как все. Может так? Или нет? Ну, были сомнения.
Я не очень думал о том, что я не такой, как все. Скорее, у меня было желание заниматься чем-то необычным и перспективным.
Вот. Так вот, когда ты впервые оказался в Китае, ты, конечно, ощутил себя туристом. Да? Проходит какое-то время, когда ты погружаешься в эту бытовуху и забываешь уже о том, как это было, как это выглядело. Ты начинаешь работать, учиться. Вот каким Китай становится после того, как барьер, вот именно я турист и уже практически, скажем так, человек с видом на собственное жительство, Как меняется этот барьер, как эта грань рассеивается? Что происходит с человеком, когда он живет в Китае? Как быстро человек, который не китаец и никогда им не станет, в общем-то, меняет свои какие-то приоритеты? Остается он там? Как он видит себя? Нравится ему, не нравится? Как ты себя почувствовал? Вот мне интересно просто.
Когда я приехал первый раз в Китай, это был август 2006 года. Это был еще доолимпиадный Китай. На мой взгляд, существует такая четкая градация, то, что там было до Олимпиады.
В какой город ты приехал?
Это был город Цинхуандао. Это был город на побережье, 3 часа езды от Пекина.
Это Южный Китай?
Нет, это Северный Китай, но так как это морское побережье, там летом довольно-таки интенсивный поток туристов. И там много отелей, там много инфраструктуры. В основном туда приезжает Дальний Восток наш, отчасти Восточная Сибирь. То есть это не столь популярное туристическое направление, как, скажем, остров Хайнань, куда едут со всего мира люди отдыхать. Это такой более местного значения курорт, но там он довольно развитый все равно. Когда я туда приехал, это был еще курортный сезон. У меня было 2 недели, наверное, до начала семестра. Я приехал туда сразу же учиться после окончания университета в России. У меня было 2 недели на акклиматизацию, я приехал в абсолютно пустой кампус. Конечно же, первые дни у меня был шок, естественно, культурный шок. Это был гастрономический шок, так
ну,
скажем.
Ну, конечно, да, мы о еде поговорим еще.
Это, да, незабываемое чувство, просто не в плане еды, а в плане ощущения, когда ты заходишь в огромный супермаркет, там ряды полок, просто насколько хватает глаз, и ты ни одно из наименований не можешь идентифицировать ни по картинке, ни тем более по этикетке, поскольку я еще не был в той мере знаком с иероглификой, чтобы свободно читать.
То же самое в Японии. Я тебя отлично понимаю.
Ну, а потом, когда ты немножко привыкаешь к этому, ты начинаешь встраиваться постепенно в местную жизнь, ты начинаешь изучать, скажем так, то окружение, в которое ты попал, людей вокруг тебя, место вокруг тебя, что это за местность, что там можно делать, чем там можно заняться. Оказывается, все вполне не так уж плохо. Ну, я
не так уж страшно, да?
Не так уж страшно, да. Я не думал, что там будет плохо, иначе я бы туда, наверное, не поехал. Но ты понимаешь, что жить можно, и довольно это интересно. А я бы сказал, что интерес от того, что ты находишься в новой стране, он перекрывает все негативные эмоции. Вот то ощущение, когда каждый день для тебя приключение, каждый день ты делаешь что-то новое, каждый день ты учишь новые слова, каждый день ты встречаешь новых людей, это очень сильно мотивирует, и оно перекрывает, как я уже сказал, все негативные эмоции.
Ну, слушай, ты просто сам по себе человек такой позитивный. Многие, оказавшись в Китае, возможно бы не так себя чувствовали комфортно. Кстати, что китайцы думают о приезжих? Именно не о туристах, а о тех, которые остаются там, ну, подзаработать. Есть же такие варианты. Как вообще можно себе представить образ китайца, который узнает, ну, допустим, сосед твой, да, ты с ним познакомишься ли ты с соседом вообще? Это реально? Есть ли там дружба между китайцами? Потому что есть расхожее такое представление о том, что среди китайцев нет дружбы. Они все такие прям вот настроены не очень корректно к тебе, потому что нас много, нам мало места. Вообще, есть ли место в Китае? Как вообще там к тебе отнеслись? Вот ты приехал, какого, собственно, ты приехал? Что тебе надо?
Место, безусловно, есть, забегая вперед, скажу. А, значит, опять же, отношение китайцев к приезжим, отношение приезжих к китайцам, оно меняется по времени проживания в этой стране. То есть, когда ты приезжаешь, лично мне показался Китай очень гостеприимный народ, очень гостеприимные люди. Они всегда придут на помощь, если тебе что-то нужно. Более того, они иногда могут быть сильно назойливы со своей помощью. Особенно если это не касается, если мы не говорим о Пекине, о Шанхае, о Гуанчжоу, а о каких-то более мелких городах, в которые, собственно, я попал. Они с готовностью идут на общение. Они, конечно же, естественно, немножко стесняются, но то же самое стесняешься и ты, потому что ты в этой стране новичок, у тебя не такой хороший язык, чтобы поддерживать беседу. Как правило, человек приезжает, даже если, как в моем случае, я учил язык в России до этого. В принципе, ощущения довольно-таки позитивные, за исключением того, что ты не можешь отделаться от мысли, тебя воспринимают, грубо говоря, как обезьянку в зоопарке. Ты не такой, как все, ты отличаешься от них внешне. Они не стесняются тебя фотографировать на улицах. Просто вот как экспонат, вот идет чудо такое по улице.
Ну, видишь, нужно быть готовым к этому.
Конечно, это иногда раздражало, иногда выводило из себя, но в целом это не было настолько критично. Наоборот, ты как бы польщен таким вниманием. Допустим, если ты парень, то с тобой будут китайские девчонки хотеть познакомиться очень сильно. Если ты девушка, то наоборот, со стороны китайских парней будет повышенное внимание. Это на первых порах. Потом, когда ты начинаешь встраиваться в это общество, когда ты начинаешь там работать, ищешь себе работу, когда ты начинаешь снимать квартиру, какие-то другие... вот юридические вопросы какие-то решать, ты начинаешь понимать, что не все так гладко. На самом деле, во-первых, довольно быстро приходит понимание того, что в Китае довольно сильно развит национализм. Справедливости ради, как и, наверное, в любой другой азиатской стране, в этом регионе все страны, в которых я побывал, я немало путешествовал по региону, в любой стране в той или иной мере присутствует национализм. Я считаю, что это нормально. Ну, нормально, а это есть просто. С этим нужно как
вот
бы
смириться.
Вот
тут надо быть осторожнее.
Я имею в виду, что
после слова «новичок» я уже насторожился, на самом деле. Так что аккуратнее.
Это нормально в смысле, что это везде присутствует, и хочешь ты или нет, оно там будет. У них есть понятие о том, что иностранцы... приносят, конечно же, пользу Китаю, потому что иностранец, который приезжает в Китай, он привозит с собой, во-первых, свои знания, если он приезжает работать, во-вторых, он привозит с собой свои денежки, если он приезжает туда.
Ну, то есть на первое место ты все-таки поставил знания. То есть Китай не то чтобы, скажем так, ворует, да, он перенимает идеи. То, что валяется ненужное, вот как женевские автосалоны, очень старые, когда японцы... Ну, пускай это, конечно же, не Китай, но очень близко по определенным вещам. Они с линейкой бегали вокруг машин, измеряли все, что можно было измерить, и фотографировали машины. И спустя годы мы имеем то, что мы имеем. Вот именно то, что лежит, можно это все подсмотреть. Как в фильмах Стивена Спилберга, я не помню, там два есть фильма о Второй мировой войне, когда там японец не может... протащить огромный приемник в подводную лодку свою, там измеряет рулеткой и говорит, надо уменьшить. То есть уменьшать, модернизировать. Хорошо, пусть мы будем это называть как воровство технологий. Хорошо, оно есть, конечно же, в любом случае и поддельно много вещей и всего такого. Но, тем не менее, ты поставил первым пунктом идеи. Да? То есть ты приехал, ты видишь эту страну по-новому. У них, как говорится, замылился глаз, они не понимают, что. А ты, может быть, что-то можешь предложить. Они за тебя схватятся? Или все-таки они у тебя, скажем так, в угоду своему характеру тебя поимеют и отпустят? Вот как ты считаешь? Китаец, он прям вот такой, прям вот прям честный китаец? Или все-таки он китаец, а ты никто? Вот так вот, по-бытовому.
Разговаривать о честности, китайская честность, это отдельная притча в языцах. Дело в том, что под понятием честности мы понимаем немножко разные вещи. Китаец честен с тобой, пока ему это выгодно. Возвращаясь к тому, что ты сказал о том, что хотят ли они перенять от нас знания или что-то мы им можем посоветовать. Нет, вот как раз наши советы им по боку. Перенять знания, разумеется, они хотят. Я бы сформулировал это так. Они с благодарностью примут все те знания...
Желательно бесплатно.
Все те знания, которые мы... Почему бесплатно? Они щедро оплачивают труд иностранцев. Я не знал никакой нужды, пока я там жил. Денег заработать там реально. И они с благодарностью примут все, что ты им готов дать. А все, что ты им дать не готов, они возьмут другим способом.
Ну,
то есть существует и заимствование, и, безусловно, воровство. В Китае сейчас огромная проблема с патентами. То есть фактически каждая иностранная компания сталкивается с тем, что китайцы охотно воруют патенты, не признают патентное законодательство. То есть, да, как ты описал, поехать на выставку, наворовать там дизайна, приехать к себе, сделать то же самое. Взять заказ от иностранцев на производство какой-то продукции, запустить фабрику в 3 смены и днем производить продукцию в соответствии с контрактом, ночью производить продукцию точно такую же, но уже без всякого контракта. Инструменты контроля какого-то, это нереально проконтролировать. То есть у меня есть друзья, которые работают именно представителями, размещают заказы на производство на китайских фабриках. Это нереально проконтролировать. Это есть, это будет. И опять же, нужно исходить из того, что как-то придется с этим иметь дело в любом случае.
Ну вот видишь, мы сейчас уйдем на рекламу. Я напомню, 347-201-0410 наш смс-портал. Задайте вопрос Алексею, в конце концов. Не стесняйтесь. Мы сегодня говорим о китайцах, о Китае, и совсем скоро мы затронем тему ассимиляции китайцев в Америке. И, конечно же, поговорим о твоей профессии, Алексей, здесь, когда ты преподаешь английский язык, и русскоговорящему населению, и китайцы же, насколько я знаю, есть у тебя в группе. Поговорим о том, как все-таки можно стать гражданином мира, если позволишь. А пока реклама на Freedom FM.
Мы не выживаем, мы развязываем. Радиоузел.
Да, абсолютно верно, это радиоузел. Здесь, в этой прекрасной студии, ваш покорный слуга Павел Лунегов. Здесь, да, in the house Freedom, Freedom FM, кругом, вокруг нас. И здесь, в этой студии, не только я, не только этот пульт, не только этот микрофон, но и наш сегодняшний гость. Конечно же, когда все говорят о Китае, вы даже не хотите говорить о Китае, но вы о нем думаете. Вы каждый день как-то, да, связываете себя с Китаем, надевая обувь, может быть, какие-то перчатки, маски, черт побери, вы же пользуетесь этими масками. И у нас в гостях Алексей. Кто? Не просто Алексей. Алексей Варнавских, между прочим, востоковед, международник, выпускник Алтайского государственного университета. Алексей жил и работал в Китае более 7 лет. На данный момент он с нами здесь, в Соединенных Штатах Америки, занимается очень важным делом. Он преподаватель английского языка, как ни странно. Поэтому сегодня мы говорим о Китае, про Китай и за Китаем. Алексей, скажи, вот насчет уровня жизни. Вот среднестатистический китаец, который нам непонятен вообще. Что из себя представляет уровень жизни среднестатистического китайца? Вот обычный китаец, работяга. А каков его заработок, если возможно перевести это в доллары? Как он живет? Сколько стоит коммуналка? Вот как это все? Вот как китаец живет? Вот интересно. В каких городах, в каких провинциях?
Ну, я могу с большей достоверностью сказать, наверное, про крупные города. Поскольку я, хотя и был в более мелких городах, но я там не так долго находился, я там не работал и сильно не общался с людьми. Если мы берем крупные города, допустим, если мы возьмем Пекин по аналогии с тем же Нью-Йорком, по аналогии с Москвой, столичный метрополис, так скажем, то уровень жизни в среднем, конечно же, Пекин город очень дорогой, один из самых дорогих городов по китайским меркам. Я могу сказать, что как иностранец в месяц может зарабатывать от 2 до 3 тысяч долларов. Этого вполне хватает на снять жилье, на, естественно, на еду. Еда там ничего не стоит, она очень дешевая. Выгоднее покупать готовую, чем готовить самому. Готовить самому вам будет дороже. Расходы на транспорт. С транспортом очень сложно. Допустим, в Пекине, чтобы купить машину, ты должен, точнее, машину-то саму ты можешь купить, чтобы зарегистрировать ее, повесить на нее номера, ты должен играть в лотерею.
Прикольно, как?
Ты подаешь заявку, они раз в несколько месяцев делают розыгрыш по этим заявкам и отбирают количество людей, которые могут в течение, опять же, ограниченного периода времени зарегистрировать машину под номера. Люди играют по 2-3 года, продажа машины с номерами уже, с повешенными на нее номерами, грубо говоря, продают старую развалюху, которая стоит 20 тысяч долларов, при этом сама машина стоит долларов 500, именно из-за того, что номера стоят дороже машины.
Но это связано напрямую с очень большой плотностью населения и с большим количеством автомобилей.
Это связано больше с экологией. В отношении Пекина это чисто экологическая проблема. Пекин исторически расположен в котловине, со всех сторон окружен горами. В в свое время это сослужило довольно хорошую службу, то есть это была естественная защита от врагов, от кочевников, но когда это проектировали, никто не думал, что будет столько машин, которые выделяют углекислый газ, и экология в Пекине — это очень серьезная проблема. Из города были убраны все производства. В Пекине нету никакого производства.
То есть трубы не торчат?
Только котельные, которые отвечают за отопление. Да, и то это на окраинах где-то. И, соответственно, это больше они руководствуются экологическими соображениями. Если мы вернемся к уровню жизни, то они не так много зарабатывают. Китайцы, естественно, иностранцы будут зарабатывать больше, экспаты зарабатывают больше. Там, опять же, говоря о Китае, как у многих есть представление о коммунистической стране. Нет, эта страна не коммунистическая.
Ну, ты имеешь в виду по образу?
Я имею в виду по экономической...
Ну, модель, да.
Она, по экономической, да, да, модели. Это звериный оскал капитализма, самый настоящий. Здравоохранение платное. Оно не стоит так дорого, таких ужасных денег, как это в Америке.
То есть social security там отсутствует как таковой, да?
Есть, есть, но оно довольно ограничено, и человек не может положиться полностью на соцобеспечение и жить вот как с куста, как многие живут здесь, в Америке. То есть там этого нету. Там есть... они недавно стали, сравнительно недавно стали выплачивать пенсии своим пенсионерам. До этого долгое время. Долгое время в Китае отсутствовало понятие «пенсия» вообще. Это, опять же, следствие политики, которая много лет проводилась одного ребенка. То есть сейчас у китайцев нету столько детей, которые бы их кормили на старости лет, поэтому государство вынуждено брать на себя какие-то функции. Больше, конечно, соцпакет у тех, кто работает на какие-то ведомственные предприятия. Опять же, там есть... клиники для тех, кто служит в вооруженных силах, для тех, кто работает на каких-то важных производствах и так далее. Там есть страховки, но в целом реалии такие, что ты идешь в больницу, ты платишь не столько, сколько в Америке, но по местным меркам вполне ощутимые деньги. Конечно же, болеть тоже накладно. Что касается, что могут себе позволить китайцы, квартиры стоят заоблачных денег. Квартиры, я не знаю, насколько с Нью-Йорком это можно сравнить, но точно дороже, чем в России. Возможно, что дороже, чем в Нью-Йорке. При этом квартиру в Китае ты не покупаешь собственность. Ты берешь ее в долгосрочную аренду на 75 лет. Угу. То есть ты покупаешь, ты платишь... Фактически ты ее покупаешь. Ты берешь ипотеку, ты платишь деньги, но при этом она не твоя. Она принадлежит государству, у тебя она находится в долгосрочной аренде. Что будет по истечению 75 лет, никто не знает, потому что это было введено, наверное, в 90-е годы, возможно, может быть, чуть-чуть пораньше. Так что в отношении... Но они не бедствуют, они не бедствуют, они не голодают. Как я уже говорил, еда там ничего не стоит. Какие-то развлечения, повальная компьютеризация, то есть они очень сильно цифровизированы, даже по сравнению с американцами, даже по сравнению...
Вот, тем более подожди, я сейчас тебя остановлю на этом интересном моменте. Вот с интернетом как дела обстоят? Потому что многие думают, что у них там свой интернет, и они не имеют доступа к всемирной сети.
Нет, это не так. Доступ к всемирной сети есть. При этом работает система китайского фаервола, которая при желании обходится с помощью всяких прокси-программ, прокси-серверов.
И глютамата натрия. Ну, да.
Доступ, безусловно, есть, он каким-то образом ограничивается. Допустим, чтобы пойти в интернет-кафе, ты должен показать ID. Без ID тебя не посадят за компьютер. То есть эти все данные сохраняются о том, где ты...
Так вот откуда ноги растут, я понял теперь.
Где ты сидел, на какие сайты заходил и так далее. Да, ну, естественно, интернет есть у всех дома, есть мобильный интернет, они очень активно пользуются мобильными платежами. Фактически есть системы Alipay, есть система WeChat Pay, это тот мессенджер, которым они фактически все поголовно пользуются, без него ты просто там не можешь жить, у тебя он должен быть, если ты там живешь. Да, цифровизация на очень высоком уровне, и это то, что делает китайцев довольно прогрессивной нацией.
То есть и довольно это... сильной.
Естественно, естественно. Прямо сейчас вот идет работы по запуску так называемого цифрового юаня. Ожидают запустить цифровой юань к 2022 году, то есть большая часть расчетов перейдет на цифровую валюту. То есть, чтобы было понятно, это как биткоин, только это государственная криптовалюта Китая.
Интересно. Ну вот наш уважаемый радиослушатель с номером 2736 говорит: в Гуанчжоу очень хорошо живут китайцы, но рент дорогой. Ну, возможно, это же Южный Китай. И задает вопрос тебе, кстати, есть ли русские магазины там? Встречал?
Конечно, безусловно, в крупных городах, где есть русскоязычные общины, конечно же, есть русские магазины. Допустим, если мы говорим о Пекине, в Пекине около 40 тысяч русскоязычных, которые проживают,
ну,
там,
так называемая диаспора,
на более-менее постоянной основе. Да.
А кто эти люди вообще? Вот, это какие-то, не знаю, ученые, специалисты, медики? Кто это?
В основном это люди, которые работают в торговле, это торговые представители. Вот это есть небольшая прослойка экспатов, это которые работают, возможно, в какой-то нефтяной, газовой сфере, в сфере экспорта, вот именно на государственном уровне, не на частном уровне. Естественно, посольские в Китае, в Пекине. Российское посольство, оно, по-моему, занимает одно из первых мест. Это самое большое посольство вот по территории в мире, то есть, которое бывает, оно занимает просто огромную территорию. Это фактически такой город в городе. Много студентов, много людей, которые работают в сфере развлечений, так скажем. Очень много приезжает, допустим, из России каких-то творческих коллективов, музыкальных коллективов, танцевальных коллективов, которые работают в Китае по контракту, которые там, естественно, постоянно проживают, абсолютно легально, как правило.
Ну, понятно, конечно.
Естественно, да, там есть русские магазины, там есть целые русскоязычные районы, где селятся наши люди. В Пекине это район Ябалу, он довольно-таки известный, очень похож на Брайтон-Бич, за тем исключением, что он находится в центре города. Он находится в самом центре города, один из самых престижных районов считается.
Еще один вопрос. Здравствуйте, Павел и Алекс. Очень приятно слушать умных и интересных людей. Понимаешь? Вот так вот.
Спасибо.
У меня вопрос к Алексу. Какой язык было сложнее изучать? Английский или китайский?
Безусловно, китайский, как и для любого человека, владеющего европейским языком. То есть, несмотря на то, что я родился, вырос в азиатской части России, я все равно как бы являюсь носителем европейской культуры, европейского языка. Китайский язык намного тяжелее по той простой причине, что в Китае отсутствует алфавит таковой. Там нет алфавита, там иероглифика.
В каждом иероглифе, я так понимаю, определенное действие.
Один иероглиф — это один слог. Это слог. Соответственно, если слово состоит из одного слога, то это будет один иероглиф. Если
приведи
слово...
пример, самый простой.
Самый простой, допустим, ден. Ден — это цифра, цифровой значение. Uh-huh. То есть это один слог. Если мы берем допустим, телевизор. Денши. То есть цифровое какое-то устройство. То есть цифровой сигнал. Это уже слово из двух слогов, то есть первый слог цифровой, второй слог...
То есть фактически я делаю для себя художественное оформление предложения. То есть у меня оно такое куцапое, но я догадываюсь, что это должно выглядеть так.
Ну, да.
То есть вот эти вот такие угловатые, треугольные какие-то слова, я их сам украшаю и делаю из них практически поэзию.
Да, он очень поэтичный язык в смысле образности. Если мы, допустим, возьмем какой-то простой пример, например, сотовый телефон Шоу-Дзи. Шоу — это рука, а Дзи — это, опять же, какое-то устройство.
То есть,
и это устройство
сам.
Для руки, устройство, которое
хорошо.
Ты держишь в руке.
Мы сейчас, ну, в меру своей испорченности, устройство для руки, каждый для себя представил что-то свое. А как разделить между вот этим устройством, о котором ты тоже сейчас подумал, и с мобильным телефоном? Как указать? Там какой-то апостроф, какой-то акцент, может быть, ударение.
Ну, там есть, естественно, тональность. То есть в китайском языке 4 основных тона, если мы не считаем нулевой тон. При этом при сочетании, сочетание тонов, они дают свои полутона, и их еще больше. И, соответственно, слова, которые ты говоришь с разной тональностью, одни и те же слоги, они имеют разное значение. Например, если мы возьмем «ма», первым тоном это «мама». Если мы возьмем «ма» вторым тоном, это «конопля». Если мы возьмем «ма» третьим тоном, это «лошадь». И если мы возьмем «ма» четвертым тоном, это «ругаться матом».
Понимаешь, как все?
Один и тот же слог.
А ты говоришь «мобильный телефон».
При этом это будут четыре разных иероглифа. Иероглиф — это то, что цементирует весь Китай. Там сотни, десятки, сотни различных диалектов. Они подразделяются условно на северные и южные, но это очень грубая классификация.
Ну, так проще просто понять.
Они друг друга могут с трудом понимать. И когда китайцы из разных провинций друг друга не понимают, они говорят: пиши. И если у тебя есть под рукой из бумаги ручка-карандаш, ты начинаешь это писать на бумаге. Если же у тебя ничего нет, то обычно начинаешь чертить в воздухе этот иероглиф, и человек, которому ты
видишь, как
в воздухе
а пишешь, он тебя понимает. А что себе представляет мандарин вообще?
Мандарин это... По-китайски это называется путунхуа. Это официальное наречие, которое используется в первую очередь Пекином, то есть как столица. И, соответственно, он наиболее близок как диалект именно к областям, которые прилегают к Пекину. Это провинция Хэбэй. Он отличается от гуандунхуа, который у нас здесь принято называть кантонис. В первую очередь именно устным языком. В плане письменного языка это иероглифы. То есть иероглиф, как я уже говорил, он цементирует весь Китай в этом отношении.
Слушай, а как китайская клавиатура выглядит? Там же есть иероглифы. Как это получается? Как совмещать? Как написать?
Нет, иероглифов там нет. Китайская клавиатура выглядит точно так же, как и
английская. Я просто видел с иероглифами своими глазами, что эти иероглифы означают. Я, конечно же, так не узнал. Я видел, что там есть... английские буквы, ну, скажем, латинские, и видел там еще иероглифы. Что это?
Иероглифами обозначаются, естественно, функциональные клавиши на клавиатуре.
Там полностью под алфавитом.
Алфавит, когда, мы, когда мы набираем текст на компьютере или на телефоне, а мы пользуемся латинским алфавитом, в 50-е годы, уже после Китайской революции, была принята система транскрипции, которая называется пхининь, когда... китайские слова передаются латинским алфавитом. К сожалению, она не состоятельна в плане того, чтобы полностью отказаться от этой иероглифики, поскольку пхининь, транскрипция, не передает вот эту китайскую тональность. Вот то, что я приводил, пример.
Да,
в английской латинице это будет просто две буквы, и это не передаст глубины языка. Но, тем не менее, пхининь очень стал полезным, когда началась вот именно цифровизация, когда начался цифровой ввод информации, грубо говоря, это выглядит так. Мы знаем, как произносится слово, мы набираем его на латинице вот этой транскрипции. Компьютер предлагает нам на выбор иероглифы, которые мы имеем в виду, и уже набрав транскрипцию, мы выбираем нужный нам иероглиф.
Интересно.
То есть можно обойтись латинской клавиатурой абсолютно.
Хорошо, но если с китайцами, проживающими там у себя на родине, нам более-менее ясно и понятно, то китайцы, которые проживают здесь, вот разница в менталитете. Ты же наверняка, зная своих учеников, видишь, как они здесь пытаются ассимилироваться или не пытаются вовсе. Какими китайцы становятся здесь, я имею в виду приезжие, не те, которые здесь, в общем-то, рождаются, по праву рождения становятся американцами, но как бы родители у них китайцы, конечно же. Вот разница в приезжих, потому что те, кто здесь родились, нас не интересует. Они американцы. В любом случае они будут ходить в американскую школу, они будут впитывать всю эту культуру и субкультуру. Вот приезжий человек, допустим, ему там 35 лет. А есть же такие, кто приезжает, кому удается. Вот они могут ассимилироваться? Для них Америка какой становится? Какие они люди? Как они это все видят? Ты отслеживал такой процесс? Тебе было интересно?
Разумеется, конечно. Я работаю с китайцами, и мне приходится отслеживать этот процесс волей-неволей, потому что я тот человек, который принимает непосредственное участие в их ассимиляции. Я преподаю им английский язык.
Как они все это видят?
Сразу могу сказать, что разницы в менталитете никакой нету. Это если мы возьмем китайца, проживающего в Пекине, и китайца, проживающего в Нью-Йорке, в менталитете разницы не будет. Особенно, как ты сказал, в первом поколении это не будет заметно. То есть они будут мыслить по определенным шаблонам, по определенному... паттерну, так скажем. Разницы в менталитете лично я не заметил. Допустим, проявляется в том, что китайцы, поскольку они живут в недемократической стране, так скажем, они традиционно очень сдержаны в том, что высказывать какие-то мнения о политике. Приезжая в Нью-Йорк или в любой другой американский город, несмотря на то, что у нас здесь свобода слова, несмотря на то, что у нас здесь принимаются разные точки зрения, они все равно остаются очень сдержанными в вопросах каких-то политических, политического устройства, поддержки той или иной
партии. Генная привычка.
Этим они очень сильно отличаются от наших с тобой соотечественников. Как правило, мы себе намного больше позволяем, чем позволяют китайцы. Я бы не сказал, хорошо это или плохо, я бы сказал просто, что они так привыкли, им так удобно, и так проще на самом деле.
Ну, что ж, а вот есть ли у Китая сходство, по твоему мнению, с какой-либо другой стороной мира? В чем, собственно, сила Китая, если она есть? В чем их слабость?
Ну, начнем со сходства. Сходство Китая, возможно, будет с любой страной, которая граничит с Китаем. Это естественно, потому что когда люди живут по соседству, они друг у друга что-то перенимают. Особенно если мы примем во внимание то, что на основе китайской культуры основаны многих сопредельных стран. Допустим, если мы возьмем Японию, японская письменность была основана на китайской письменности. Если мы возьмем Корею, северную, южную, неважно, 100 лет назад...
Северную брать не будем.
100 лет назад не было такого понятия, как независимое государство Корея, любая из них. Естественно, очень, очень много схожего, но также много и различий. Китай при этом остается уникальной страной. И тут мы плавно переходим к тому, в чем сила Китая, в чем его слабость. Китай уникальная страна, потому что это огромное население, даже близко несравнимое с любой другой населенной страной.
Ну, разве что Индия, возможно.
В Индии, насколько я знаю, даже выше плотность населения, но при этом меньше абсолютная численность населения. Так что тут в чем-то есть сходство, в чем-то есть и различия. Потому что если мы на секунду вернемся к тому, что китайцам не хватает места. Нет, это не так. Там куча неосвоенных территорий, западные провинции очень недостаточно освоены. Китай активно работает в этом направлении. И насчет того, что им не хватает места, то есть там не играет роли такой фактор.
Китай огромная страна, на самом деле.
Другое
огромная.
Дело, что где-то жить китаец хочет больше, где-то жить китаец хочет меньше. Что касается и главной силы, главной слабости, это одно и то же. Это их численность населения. Это и есть их главная сила, это и есть их главная слабость. Главная сила в том, что это огромный производственный ресурс. Главная сильная сторона – это огромный производственный ресурс. Это сравнительно пока еще дешевая рабочая сила, несмотря на то, что это меняется, конечно же, с каждым днем. И рабочая сила в Китае дорожает неуклонно. Это естественный процесс. Главная слабость в том, что такую ораву людей нужно чем-то кормить, такую ораву людей нужно как-то контролировать. И это просто экстремально трудный процесс.
Но это не просто, конечно, я понимаю. Вот мы все прекрасно знаем, что со слов наших президентов и нынешнего, и экс, и экс-экс-экс, Китай – главный конкурент Соединенных Штатов Америки по многим позициям. Со слов Байдена, например, США будут противостоять нарастающей силе Китая. Они будут пытаться лавировать в этих отношениях. Вот философия Китая. Вот я читал Сян Цзы, и всякие хитрости китайские, они работают сейчас, они пользуются своими древними советами. Вот эти скрижали, знаешь, они как-то вот могут запихнуть это в смартфон Xiaomi? Они могут это сделать? Понимаешь, да, о чем я?
Да, разумеется. Сунь Цзы, его трактат «Искусство войны», я так понимаю, ты это имеешь в виду. Да, я считаю, что там были изложены очень правильные вещи. Если мы вспомним на секунду, кто такой был Сунь Цзы, то есть это был известный военный политический деятель в Китае, насколько я помню, 6 век до нашей эры, то есть это было еще даже не средние века. Он написал трактат о войне, который называется «Искусство войны». И мы не будем вдаваться в частности, я просто выражу общую идею, которая там была. Она довольно здравая, эта общая идея, она актуальна и по сей день. Так Сунь Цзы говорит, что война — это последний выбор человечества. То есть, если есть возможность не воевать, то не надо воевать. Это крайняя мера. Война должна быть, если она неизбежна, она должна быть очень короткой, потому что длительная война, она убийственна для...
Для всех.
Для всех.
Сторон,
и
да.
ее надо любыми средствами избегать. И можно сказать, что Китай следует этому, но скорее он следует не потому, что так Сун Цзы написал, а потому что это логично и это практически выгодно. То есть они не руководствуются именно его трактатом, как каким-то моральным кодексом.
Ну, конечно, я понимаю, что это не Библия, конечно.
Скорее, нет. Это можно в обратном направлении проследить. Если мы посмотрим на внешнюю политику Китая последние годы, то уже постфактум какие-то действия Китая можно как-то подогнать под искусство войны, сказать, о, про это, да, писали, вот там это было. Но это в обратную сторону. Я не думаю, что они руководствуются именно им, я просто думаю, что там написаны такие вещи такого общего характера, их можно где-то сопоставить с
да, но грубо,
тем, что происходит.
Грубо говоря, китаец, который нацелил свою жизнь на то, чтобы добиться результата, он думает так: не поживу я, поживут мои внуки. Это правда? Они думают на долгие годы вперед. То есть не я поживу, так поживут внуки, дети внуков и т.д. и т.п. То есть действительно ли все так?
Да, конечно, у них не популярна позиция вот таких временщиков, то есть прямо противоположно.
Да, после заходи нас, здесь, живут сегодняшним днем, там не
работают. После нас хоть потоп, нет, да, это да, у них абсолютно не популярно. Они думают о будущем, они думают на перспективу, они терпеливые, они не хотят сиюминутного результата здесь и сейчас. Они понимают, что рано или поздно, если результат будет достигнут, то этим надо заниматься. Очень показательно в этом плане, как они ведут бизнес. То есть, когда в России начинают люди вести бизнес, естественно, люди в той или иной мере будут нацелены на получение сверхдоходов в рекордно короткие сроки. И то есть, если этот бизнес будет приносить какие-то дивиденды в отдаленной перспективе, этот бизнес неперспективный у нас считается. Китаец будет заниматься, если он ему будет приносить $1 в год дохода, он им будет заниматься, продолжать. Очень показательный пример – это как китайцы выращивают овощи в Сибири. То есть традиционно считается, что Сибирь в плане сельского хозяйства
не перспективный
регион, там ужасные климатические
условия.
В Иркутской
области там многокилометровые просто фазенды.
Да, и сейчас китайцы нам доказывают, что нет, все реально, да. Пожалуйста, вы можете это все делать, только нужно вкладываться. И...
Только нужно работать, да?
Да, естественно, естественно.
Понятно. Да, давай уйдем на рекламу, постоим на ней, потопчемся, послушаем, какая она, реклама на Freedom FM, и вернемся. Очень интересный вопрос пришел конкретно по адресу Алексея Барнавских. Не мне, я ничего не понимаю. Вернемся совсем скоро.
Мы не выживаем, мы развязываем. Радиоузел.
Ну что ж, попытаемся развязать еще кое-что. До конца программы осталось буквально 4 минуты. И в гостях у нас сегодня Алексей Варнавских. Между прочим, международник-востоковед и преподаватель английского языка. Как ни странно, человек жил в Китае более 7 лет, знает о Китае практически все. То, что не знает, наверняка может выдумать. Мы все равно проверить не сможем, но есть потрясающий вопрос. Задает его Марина. А правда ли, что в Китае свое искусственное солнце? Что думаете о гигиене китайцев? И китаец в Китае действительно подвергается пыткам и стерилизации? Китайская мафия не оставляет свидетелей? Китай и Сибирь нацелены ли на мирную ассимиляцию? Что думаете о китайских продуктах питания? Коротко да или нет? Коротко да или нет? Быстро отвечай.
Нет.
Нет.
На самом деле такой вопрос обо всем. И общий лейтмотив вопроса – это правда, что мы все умрем? Я бы, ну, если начать в двух словах, но по порядку, искусственное солнце, нет, первый раз слышу такое.
Но там была такая фишка, что они могут это сделать, я тебе расскажу потом.
Думаю, что нет все-таки. Что касается по поводу пыток...
Ну, гигиена.
Гигиена. С одной стороны, китайцы, конечно, производят впечатление довольно-таки
неряшливых,
да. Неопрятных людей. Да, ты приезжаешь в Китай, ты вот видишь везде вот это, вроде все новое, вроде все построено недавно, все должно быть как бы свежим. Ну вот везде вот это белье висит, сушится. Эти запахи постоянно в Китае тебе вечно присутствует какой-то запах в твоей жизни. Я когда переехал в Америку, мне очень долго отвыкал, что может не пахнуть вообще ничем. В Китае это нереально. Да, конечно, у них есть какая-то неряшливость именно в вопросах гигиены, именно в вопросах того, как они выглядят, как они себя ведут. Вот это постоянно то, что они плюют, сморкаются.
Много курят?
Сейчас уже меньше, когда я приехал до Олимпиады, это было вообще, конечно, курили везде, на станции метро можно было
курить. Сигареты очень-очень ужасные.
Да, они пахнут...
Чем дороже, тем хуже.
Они пахнут таким... Дело в том, что они не только сушат табак, они его еще обжаривают, и вот этот вот запах...
Какой кошмар.
Такой, да. Что касается... При этом, что касается медицинских каких-то вопросов, вот ношение маски, использовать санитайзер, какие-то вот правила именно эпидемиологической безопасности, они в этом просто маньяки. Они это соблюдают неукоснительно, безукоризненно. Если надо будет одеть 5 масок на лицо, они это будут делать. То есть, с одной стороны, да, неряшливость, с другой стороны, что касается здоровья, медицины, они к этому очень серьезно относятся. Поэтому двойственное такое. Что там дальше?
Ну, у нас уже минутка осталась буквально. Китайские продукты питания. Выбирай, нацелены ли на мирную ассимиляцию Сибирь, пытки, стерилизация, ну, там, триады, я так понимаю.
Я бы, наверное, сказал про именно ассимиляцию. Я не думаю, что стоит этого бояться. На сегодняшний момент у Китая с Россией абсолютно нету никаких территориальных споров. Китай не претендует официально ни на метр российской земли. И главное, что им это не надо. Что такое Сибирь?
Они берут в аренду в долгосрочную, насколько
конечно,
я знаю. А там оно само, знаешь, останется.
Знаешь, им намного проще заключить договор на поставку леса, угля, нефти, чего бы то ни было. Мы им сами продаем все, что они захотят.
Конечно, вот это
им
и искусство войны. Вот
им
оно.
Абсолютно
вот
не
оно.
Нужно нас захватывать, мы им и так сами все отдаем уже много лет.
Вот-вот. Ну что ж, на этом, пожалуй, мы и завершим сегодняшнюю встречу. Было очень интересно. Алексей Варнавских был у нас сегодня в гостях. Востоковед, международник, человек, который жил в Китае 7 лет, сейчас приехал в Америку для того, чтобы преподавать английский язык. Какая странность. Но ничего, это бывает в жизни. Все вот так вот непонятно. Я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся и пообщаемся, потому что, судя по вопросам, у людей есть, собственно говоря, вопросы. И поговорить о Китае стоит, потому что Китай — это не просто Китай. Это страна, которая многому научила весь мир, несмотря ни на что. Бумага, в конце концов, порох, ну и так далее, и так далее. И моя коронная фраза, я ее сам придумал. Надеюсь, я думаю, что стоит ее запатентовать. God bless AliExpress.
Китайцы все равно ее украдут, даже вот если именно. Ты ее запатентуешь.
Все, давай, всем говорю пока, всем привет и передавай, и мы упаковываем чемоданы и уходим.
Паша, спасибо большое за приглашение. Радиослушатели, спасибо большое за ваше внимание.
Спасибо.
Очень
спасибо
буду
тебе.
Рад поделиться. Всего доброго, счастливо.
До свидания, ешьте мыло, мойте руки, пейте сельсер, хорошие, получается, пузыри. Ну и маски, конечно же, можно тоже пожевать. Всем пока, пока-пока.